На другой день, 11 февраля, провиант Наутилуса обогатился еще другой превосходной дичью. Стая морских ласточек опустилась на палубу. Они принадлежали к виду стерна нилотика, присущему только Египту. Клюв у них черный, голова серая с пятнами, глаза окружены большими точками, спина, крылья и хвост сероватые, грудь и горло белые, лапки красные. Удалось поймать и несколько дюжин нильских уток. У этих диких птиц верхняя часть головы и шея испещрены черными пятнами, и мясо их не только съедобно, но и вкусно. Наутилус умерил скорость хода. Он шел, так сказать, прогуливаясь. Я заметил, что по мере нашего приближения к Суэцкому перешейку вода в Красном море становилась все менее и менее соленую. Около 5 часов вечера мы увидали на севере мыс Рас-Магомед. Этот мыс, который составляет оконечность каменистой Аравии, лежит между Суэцким заливом и Акабой. Наутилус проник в залив, в пролив Жубаль, ведущий в Суэцкий залив. Я отчетливо увидел высокую гору, поднимавшуюся между обоими заливами над мысом Рас-Магомедом. Это был Синай, на вершинах которого Моисей лицезрел Бога лицом к лицу, и эта гора всегда представляется воображению, увенчанной молниями. В 6 часов вечера Наутилус, то всплывая, то погружаясь в глубину, прошел на высоте города Тора, расположенного в углублении залива, воды которого окрашены в красный цвет, о чем еще до входа в залив заявил мне капитан Немо. Наступила ночь. Глубокая тишина изредка нарушалась неприятным криком пеликана или другой ночной птицы, шумом прибоя, сердито дробившегося о скалы, или отдаленным стоном парохода и звонким шумом его колес, рассекавших воды залива. С 8 до 10 часов Наутилус плыл все время под водой на глубине нескольких метров. По моему расчету, мы должны были находиться поблизости от Суэца. Сквозь окна салона я увидел основание огромных скал, ярко освещенных электрическим светом, расточаемым нашим маяком. Мне казалось, что пролив мало-помалу суживается. В 9:45 Наутилус поднялся на поверхность. Я вышел на платформу. Я горел нетерпением скорее войти в тоннель, известный только капитану Немо, и хотел воспользоваться свежим ночным воздухом. Вскоре в ночной тени я заметил бледный огонь, едва видневшийся в тумане на расстоянии 1 мили от нас.
«Плавающий маяк!»
Раздался чей-то голос. Я обернулся и узнал капитана Немо.
«Это Суэцкий плавающий маяк»,
— повторил он.
«Мы не опоздаем войти в тоннель».
«Вход должен быть труден?»
«Нет. К тому же я всегда вхожу в будку рулевого и сам управляю судном. Я сейчас попрошу вас, господин Аронакс, сойти вниз. Наутилус погрузится под воду, и только пройдя Аравийский тоннель, поднимется на поверхность Средиземного моря».
Я последовал за капитаном Немо. Подъемную дверь закрыли, резервуар наполнили водой, и Наутилус погрузился на глубину в 10 метров. Я хотел войти в свою каюту, но капитан остановил меня.
«Господин профессор», — сказал он, — «не желаете ли отправиться вместе со мною в каюту штурмана?»
«Я не смел вас просить об этом», — ответил я.
«Идемте. Вы увидите все, что можно увидать в этом путешествии одновременно подводном и подземном».
Капитан повел меня к центральной лестнице. Поднявшись на несколько ступенек, он отворил дверь, последовал по переходам и вошел в каюту штурмана, находившуюся, как я уже говорил, на конце платформы. Каюта в 6 футов вдоль и поперек напоминала обычные каюты штурманов на пароходах, плавающих по Миссисипи и Гудзону. Посреди находилось рулевое колесо. 4 окна из чечевицеобразных стекол, вставленных в стены, давали возможность рулевому ориентироваться по всем направлениям. В каюте было темно, но мои глаза скоро привыкли к этому полумраку, и я увидел штурмана, сильного человека, держащегося за ручки рулевого колеса. Море было ярко освещено маяком, находившимся позади каюты на другом конце платформы.
«Теперь, — сказал капитан Немо, — надо отыскать проход».
Электрические проводники шли из каюты штурмана в машинное отделение. Капитан Немо нажал одну из кнопок. Скорость хода Наутилуса сразу уменьшилась. Я молча стал осматривать высокую и почти отвесную стену, мимо которой нам пришлось в эту минуту проходить. Мы целый час шли вдоль этой стены, всего в расстоянии нескольких метров от нее. Капитан Немо не спускал глаз с компаса, висевшего в каюте на 2 концентричных кругах, расположенных один в вертикальной, а другой в горизонтальной плоскостях. Штурман все время переменял направление Наутилуса согласно знакам, подаваемым капитаном Немо. Я поместился у окна направо и любовался превосходными подводными постройками кораллов, а также на зоофитов, водорослей. Из расщелин скал ракообразные протягивали свои огромные клешни. В 10:15 капитан Немо сам взялся за румпель. Перед нами открылась широкая, темная, глубокая галерея. Наутилус смело вошел в нее. Послышался необычайный шум. Это шумели воды Красного моря, катившиеся по склону туннеля в Средиземное море. Наутилус несся, увлекаемый потоком, как стрела, несмотря на то, что был дан задний ход. На стенах узкого прохода, благодаря быстрому движению, я различал только блестящие полосы, прямые линии, огненные борозды. Сердце мое сильно билось, и я сдерживал его рукой. В 9:30 капитан Немо оставил колесо и, обратясь ко мне, сказал:
«Средиземное море!»
Наутилус прошел туннель, употребив на это менее 20 минут.